Глава 11. Путь до Стенберга, столицы королевства гномов, продлился 8 суток. Это время можно было смело сократить в 2 раза, отправься мы своим ходом, но как только Тогги Йожель узнал о том, что мы намерены встретиться с королевой, тут же предложил нам свою компанию. Пришлось дать согласие, хотя чувства были двоякими. С одной стороны, было бы полезно пообщаться с представителем знати гномов, но с другой, кто знает, что в голове у этих непредсказуемых ребят. Все-таки я претендую на земли клана, плюс метательные машины уничтожил. Уверен, соблазн поквитаться с обидчиком в пути будет велик, несмотря на амулет дружбы с королевой и все заверения Тогги о моей неприкосновенности. За главного оставил Бурова, предварительно дав тому полный доступ к управлению замком. Кроме того, поменял настройки портала. Теперь для перехода не требуется мое личное присутствие, и проходом смогут воспользоваться все охотники, независимо от звания, используя ману источника замка. Первые дни похода были слегка напряженными. Наше присутствие явно не нравилось гномам, причем большинство из них не стеснялись громко высказывать свое мнение. Об умственных способностях главы клана тоже не раз упоминалось, к слову, как десятниками, так и простыми солдатами. Больше всего возмущались гномы, которые отвечали за катапульты. Тогги на такой разгул свободомыслия реагировал спокойно, казалось, он даже его не замечал. Только один раз ему пришлось на первом привале слегка осадить обслугу метательных орудий, объявив их виновниками потери ценных машин. Все это, кстати, произошло в моем присутствии. Нужно ли упоминать, что в тот момент мне стоило труда сохранять каменное выражение лица? Сперва нас все это напрягало. Приходилось постоянно быть начеку. В любой момент я был готов активировать щиты и атаковать. Особенно нервничали лисички. В их головах просто не укладывалось такое отношение простых воинов к своему командиру. Во время одного из привалов, когда мы сидели стоги у костра, прямолинейная Оникс так ему и заявила. На удивление, Рыжебородый не обиделся. Кажется, открытость пятнистой ему даже понравилась. Громко расхохотавшись, Тогги объяснил, что в обществе гномов не принято скрывать свои чувства. Это правильно, когда все, не таясь, высказывают свое мнение. Очень скрытных здесь не любят. Если промолчал, значит, задумал что-то плохое. Есть, конечно, момент, когда лучше промолчать. Например, никто никогда не оспорит приказ командира, за такое можно и головы лишиться. А в остальном гномы — довольно свободолюбивый народ, уважающий силу и доблесть. Понял я это еще в первый день нашего совместного путешествия. Оказалось, что, несмотря на ворчание и недовольство, моим действиям была дана оценка как логичным и адекватным. А еще мы узнали, что появление черных топоров у стен нашего замка было случайным. На самом деле сотня Тогги Йожеля по призыву Галлии Длиннокосой направлялась в Стенберг. За несколько сотен лет это был первый королевский призыв всех кланов гномов. Кроме того, мне дали понять, что старый король на такое не был способен. Гномы уже давно погрязли в междоусобных войнах и плевать хотели на короля, растерявшего былую власть. Он, к слову, являлся Галлией Длиннокосой каким-то дальним праправнуком. А вот чудесным образом появившаяся из ниоткуда легендарная королева-воительница своим кличем смогла заставить кланы объявить временное перемирие и отправить своих представителей в столицу. Когда Тогги говорил об этом, я видел его возбуждение. Впервые за много веков в гномьем царстве произошло то, о чем министрели наверняка уже начали слагать новые героические легенды. А еще я понял, что на нас никто не собирается нападать. Гномы буквально сгорали от любопытства. Уже весь отряд знал о нашем разговоре с Йожелем у стен замка. Особенно всех интересовали подробности моего участия в воскрешении их королевы. Пришлось вскользь поделиться некоторыми подробностями Стоги. Уверен, ушлый гном найдет достойное применение этой информации. Думаю, то, что он от меня узнал, стоило потерянных катапульт. Все это я прочитал на его довольной физиономии, когда закончил свой рассказ. Он, правда, пытался выведать побольше, но я решил остудить его пыл, аргументируя тем, что королеве может не понравиться излишняя информированность некоторых ее подданных. Стенберг впечатлял. Огромная скала-город, на теле которой возвышались башни, крепостные стены и замки. Они словно росли из-под земли. Издалека город был похож на большой муравейник. Столица Стального Короля на фоне Стенберга выглядела провинциальным городишкой. Вид наших выпученных глаз понравился Тоге. Должен заметить, за последние 7 дней мы с ним стали в какой-то степени приятелями. Он меня даже в гости пригласил, обещал познакомить с семьей. Я ответил тем же, на что он, как обычно, громко расхохотался.
«Получил приглашение посетить собственные земли», — качая головой, говорил он.
«Смирись», — отвечал ему я, — «и забудь о тех землях». Уже в городе, куда нас беспрепятственно пропустили, мы довольно тепло попрощались.
«Встретимся в суде!» — улыбнулся Тоги Ёжель, протягивая руку.
«Сдаваться ты не собираешься?» — усмехнулся я, отвечая на рукопожатие. «Мой свиток тебя не впечатлил?»
«Я уже говорил тебе, что ты должен с ним сделать!» — весело заржал Рыжебородый. «Мне нужен приговор суда. Когда выиграю, приду с армией выкуривать тебя из замка».
«Ты проиграешь», — усмехнулся в ответ я. «Орден не отступит».
«Чувствуется кровь шахтера», — уважительно кивнул Тоги и хлопнул меня по плечу. «В любом случае, мне нужен приговор суда, которым я могу ткнуть в рожу королю. Это он мне подсунул те земли. Пусть дает мне другие. За ту услугу, что оказал ему наш клан, такой подставы мы от него не ждали. Хотя я его понимаю. Откуда ему было знать, что мертвый орден вдруг оживет? В любом случае, разбираться тебе уже придется с ним. А пока, как и договорились, на время суда — перемирие».
«Перемирие», — кивнул я.
«И не забудь!» —
крикнул он уже нам вдогонку.
«Ты обещал вместе поохотиться!»
«Я помню!» — махнул я рукой на прощание. «Вряд ли он был бы таким хорошеньким, не покажи ты ему свою силу», — буркнул Эмбер, шагая рядом со мной. С того момента, как мы оказались внутри так называемого верхнего города, рыжая лиса заметно нервничала. Несмотря на то, что в Стенберге можно было встретить кого угодно, начиная от орков, заканчивая эльфами, мои телохранительницы удостаивались особым вниманием прохожих. Думаю, лисолюдов уже давно считали вымершим народом. А вот Тоникс нравилось происходящее. Она буквально купалась во внимании горожан. «А мне он показался забавным», — возразила Пятнистая. «Но я с тобой согласна, сестра. Гномы уважают язык силы. Не удивлюсь, если нам еще с королем придется повоевать». «А вот это вряд ли», — возразил я. «Нынешний правитель является потомком, поставившего подпись в договоре. Я бы на его месте поостерегся идти против магии крови. Проще подарить Тоге другой кусок земли, чем навлечь на себя и свой род гнев великой системы». Так мы и шагали по главной улице, перебрасываясь короткими фразами и любуясь монументальной архитектурой гномов. Чем ближе к королевскому дворцу мы подходили, тем чаще нас останавливали местные стражники. Но амулет личной дружбы с легендарной королевой творил чудеса. Я заметил, что в отличие от Тоги и его бойцов, народ здесь более почтительно относился к этому артефакту. Это не могло не радовать. Видимо, Галия довольно быстро взяла власть в свои руки. И неудивительно. Судя по тому, что мне рассказал Ёжель, нынешний король слабак. Внутрь дворца нас не пропустили. Впервые магия амулета не сработала, но нам очень вежливо объяснили, как попасть в канцелярию Его Величества, где мы, благодаря этому артефакту, могли бы без очереди попросить об аудиенции у королевы. К словам об очереди мы не отнеслись серьезно, пока не попали в канцелярию. Массивное здание, скорее напоминавшее храм какому-нибудь богу войны, было окружено многочисленной толпой просителей. Кого здесь только не было. Гномы, орки, гоблины, эльфы, огры. Купцы, вельможи, воины, маги. Всем не терпелось попасть на прием к королю. Уверен, если бы не воскресшая бабка, такого ажиотажа здесь бы не наблюдалось. Между ожидающими своей очереди сновали молодые гномы в темных сюртуках. Быстро опрашивая посетителей, они скрупулезно что-то записывали в небольшие тетради. Один такой гном в шаге от нас опрашивал высокого статного эльфа. Подданный короля леса что-то надменно отвечал коротышке, а после того, как клерк ему что-то тихо объявил, эльф громко возмутился. «Это же только через 5 месяцев! Я не могу так долго ждать! Это безобразие!» «Увы», — пожал плечами клерк,
Его величество очень заняты. И, потеряв интерес к надувшему щеки эльфу, гном прошмыгнул к нам. «Господа, ваши имена и по какому вопросу?» Не глядя на нас, уставшим голосом спросил клерк и приготовился что-то писать в свою тетрадку. «Эрик Бергман, верховный магистр ордена охотников на чудовищ», негромко, но с достоинством произнес я. «А это мои сопровождающие, Эмбер и Оникс из рода ледяных клыков. Цель визита проста — встретиться с ее величеством Галлией Длиннокосой». Сказав это, я аккуратно положил на тетрадь гнома амулет. Должен заметить, что после представления вокруг нас образовалась пустота. Народ пораженно затих. Я буквально кожей ощущал ошарашенные взгляды. Клерк вздрогнул два раза. Первый раз, когда услышал об охотниках, а второй, когда увидел амулет у себя на тетрадке. Но нужно отдать ему должное. В руки он себя взял быстро. Чувствуется опыт. «Господин магистр», — почтительно поклонившись, произнес он, — «следуйте за мной». «Благодарю, любезный». Кивнул я и под громкий шепот толпы проследовал за клерком. Внутри здания канцелярии мы были переданы с рук на руки другому клерку, который после уважительного поклона повел нас по широким запутанным коридорам. Канцелярия напоминала пчелиный улей. Гномы в одинаковых темных сюртуках сновали туда-сюда, не обращая ни на кого внимания. Лишь некоторые из них одаривали нас заинтересованными взглядами, но очень быстро теряли к нам интерес и снова торопились по своим делам. Поднявшись по широким массивным ступеням на третий этаж, мы попали в широкий пустой зал. Сопровождавший нас клерк предложил нам располагаться в креслах, стоявших недалеко от большого камина, и, сообщив, что к нам скоро придут, быстро вышел из зала. Не прошло и часа, как дверь у дальней стены распахнулась, и из нее вышел старый седой гном. Представившись личным секретарем Ее Величества, он передал нам, что королева не может сейчас со мной встретиться, но она была бы счастлива увидеть меня здесь, во дворце, на завтрашнем собрании всех глав кланов. Кроме того, старый гном сообщил нам, что на наши имена снято 3 номера в самой дорогой гостинице столицы, и что после встречи с королевой мы можем оставаться там столько, сколько пожелаем. В гостиницу нас доставили на шикарной карете, из окон которой мы насладились видами столицы. Сопровождающий нас гном, будто предвидя наше желание, приказал вознице ехать через весь центр города. «Не древодом, но тоже сойдет», — окинув придирчивым взглядом снежно-белое 6-этажное здание гостиницы, прокомментировала Эмбер. Оникс хотела было что-то ответить сестре, но ее отвлек разъяренный женский выкрик. «Ты!» Я обернулся и встретился взглядом с решительно шагающей в мою сторону молодой женщиной. Ее черные, как смоль, волосы были собраны в высокую замысловатую прическу. Лицо перекосило гримаса ярости. В серых цвета льда глазах пылает ненависть. Эту даму я узнал сразу. Воздушница из лабиринта страха. Явно настроена серьезно. Идет убивать. В руке вон даже воздушный клинок сформировала. С момента нашей встречи слегка подросла в уровнях. Уже 34-й. «Ты!» — буквально выплюнула она. «Смерть! Жалкий червь! Сегодня ты умрешь!» Эмбер и Оникс среагировали мгновенно. Встав передо мной и прикрывшись магическими щитами, они приготовились к бою. У входа в гостиницу тут же начался переполох.
«Лиция!»
— громкий мужской выкрик откуда-то справа заставил взбесившуюся магичку замереть на месте.
«Что ты творишь? Немедля успокойся!»
«Отец!» Продолжая сверлить меня взглядом, с болью в голосе огрызнулась женщина. «Это убийца Тайлиэля!» Наконец из толпы вынырнуло несколько мужчин. Я насчитал 4. Все маги, от 30 до 58 уровня. Седовласый высокий мужчина с аристократическими чертами лица, которого девушка назвала отцом, обжег меня взглядом. В его темно-синих глазах на мгновение я увидел понимание и мой приговор. Характерные эмблемы на груди у каждого. Орден магов. Ну что ж, рано или поздно я обязательно встретился бы с ними. «Господин магистр», — справа от меня появился сопровождавший нас гном, — «у вас все в порядке?» После моего кивка он повернул голову в сторону магов.
«Господа!» — жестко выкрикнул он. «Надеюсь, вам не надо напоминать, что использование боевой магии в столице запрещено. Только что вы чуть было не нарушили закон. Кроме того, вы оскорбили личного друга Ее Величества Галлии Длиннокосой».
Все это чернобородый гном произносил, гордо выпятив грудь и выставив вперед правую ногу. Магов слова нашего сопровождающего нисколько не смутили.
«Да, братец, это орден магов. Им плевать на всяких королевских друзей. Они привыкли, что их боятся и почитают».
«Оу!»
Седовласый сделал вид, что удивился.
«Дело в том, уважаемый, что моя дочь узнала в этом мальчишке убийцу одного из наших братьев».
В толпе нарастал возмущенный гул.
«Уверен, вы простите ей ее вспышку, ведь она потеряла не только брата, но и жениха. Что же касается оскорбления, я, Ансель Силрес, магистр Ордена Магов, готов ответить на вызов оскорбленного, если он, конечно, захочет защитить свою честь».
Гном, так рьяно нас защищавший, вздрогнул и виновато глянул на меня. «Да уж, парень, красиво тебя подловили. Теперь от дуэли мне не отвертеться. Я теперь магистр ордена, оскорбление без ответа оставлять нельзя. Да и не хочется, если честно. Хватит, набегался. Пора показать, на что способны охотники на чудовищ». На гнома было жалко смотреть. Королева по головке теперь не погладит. Ведь только что он, похоже, спровоцировал убийство ее личного друга. В общем, все это я прочитал на его вмиг побледневшем лице. Да и народ вон шепчется, презрительно поглядывая на меня. Еще бы не поглядывать. Убил жениха такой красивой и такой несчастной девушки. Что ж, будем выручать беднягу. Улыбнувшись и подмигнув грустному гному, я положил обе руки на плечи своим телохранительницам. Те, к слову, после того, как я повысил их показатели еще на пару уровней, могли и без меня прилично потрепать присутствующих тут магов. Воительницы покорно расступились, пропуская меня вперед. «О!» — насмешливо передразнил я седовласого магистра. «Господин маг либо намеренно умалчивает правду, либо плохо осведомлен». Толпа притихла. «Дело в том, что жениха этой милой девушки и еще троих его дружков убил не я, а мой ручной зверь». Сказав это, я активировал амулет призыва. Появившийся из пустоты чешуйчатый монстр громко рыкнул, заставив толпу ахнуть и отшатнуться назад. Обжора, чувствуя зарождающуюся в моем сердце злость, весь ощетинился. Склонив здоровенную башку на бок, он оскалился, при этом его хвост то и дело хлестал по бронированным бокам. Сопровождавший нас гном ошарашенно следил за каждым движением костяного шипа. Тем временем я продолжал. А сделал он это потому, что ему не нравится, когда его хозяина пытаются со спины трусливо убить. Кому ж такое понравится, верно? Последний вопрос я задал уже толпе, при этом заметил, что некоторые кивают мне в ответ. «Но господин маг кое в чем прав», — повернулся я к магистру и холодно посмотрел ему в глаза. Показалось ли, он слегка вздрогнул. «Я действительно убил нескольких его братьев. А что мне оставалось делать?» Я развел руки и усмехнулся. «Доблестные маги решили повеселиться. Выследили мальчишку, окружили дом, где он спрятался, а потом потребовали выйти, отдать все свои трофеи и, задрав кверху лапки, безропотно умереть. Сколько вас там было? Кажется, дюжина». Прищурившись, будто вспоминая, обратился я к застывшей, как ледяная статуя, магичке. В толпе началось бурление.
12 против 1! Хрн!»
«Прости, братишка», — хлопнул я Харна по шее. 12 против 2! Неплохой расклад, верно, господа доблестные маги?» Седой магистр, казалось, был готов испепелить меня взглядом. Не привыкли они к таким спектаклям. Я, похоже, первый, кто осмелился. Остальные маги, видимо, не были в курсе похождений дочурки магистра в лабиринте страха. Но нужно отдать должное их выдержке. Они лишь изредка бросали хмурые взгляды на своего начальника, а на его дочку и вовсе не смотрели. А вот меня они явно ненавидели. Толпа о них уже отзывалась, мягко говоря, нелицеприятно.
«Что же касается оскорбления», — громко выкрикнул я, — «господин Силрес, в любое удобное для вас время с удовольствием преподам вам, либо вашим братьям, урок хороших манер».
Наши с магистром взгляды встретились, и я понял, что возможность меня убить он никому не уступит.